Здравствуйте, мы читаем статью «Истинная молитва на истинное желание». Брошюре для Песаха находится на странице 134 или в первом томе трудов Рабаша на странице 243. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Статья «Истинная молитва на истинное желание» на странице 134 нашей брошюры. Написано: «И вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет. И стал над Египтом новый царь, который не знал Йосефа. И поработили египтяне сынов Израиля тяжкой работой, и застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся вопль их от работы к Творцу, и услышал Творец их стенание». Необходимо понять, что значит «и вознесся вопль их от работы к Творцу». Неужели они не испытывали в Египте больших страданий, чем работа? Смысл здесь в том, что все их вопли, то есть все их страдания, происходили только от работы. Сказано также: «И услышал Творец их стенания». То есть молитва их была услышана благодаря стенаниям, причиной которых была только работа. Объясним это нашим путем. Известно, что не станет человек работать на отдачу, если у него нет на это причин. Как сказано в Зоар, есть две причины, которые побуждают выполнять Тору и заповеди. Первое. Желание получить удовольствие этого мира. Человек боится, что если он не будет исполнять Тору и заповеди, накажет его Творец. Вторая причина – желание получить удовольствие будущего мира. И поскольку боится человек, что ему их могут не дать, это вторая причина вынуждает исполнять его Тору и заповеди. И коль скоро причина, вынуждающая человека исполнять Тору и заповеди, происходит из собственной пользы, нет особого сопротивления со стороны тела, ведь в той мере, в которой он верит в награду и наказание, в этой мере он в состоянии выполнять работу, и каждый день он чувствует, как растут его накопления. И действительно, каждый день, проведенный в исполнении заповеди и занятий Торой, присоединяться к предыдущему, и человек ощущает, будто он приумножает свое имущество в Торе и заповедях. Дело в том, что главное намерение человека – награда, и не помышляет он о намерении, чтобы оно было для отдачи, а верит в награду или наказание, что воздастся ему награда по делам его. Поэтому все намерение его направлено на дела, чтобы они были правильными во всех деталях. А если они не будут правильными, наверняка Творец не захочет принять его работу и воздать награду за нее. Поэтому, видя свои дела как правильные, ему не о чем более беспокоиться. И поэтому все, что волнует его, это количество. То есть он должен стараться сделать как можно больше праведных дел. И если он знаток Торы, то он знает, что ему надо все больше углубляться в то, что он учит, а заповеди надо соблюдать более тщательно, чтобы все было по закону. Таким образом, он все время удержаляет свои заповеди, но сверх этого ему нечем заботиться. Таким образом, мы приходим к выводу, что люди, которые соблюдают Тору и заповеди, видя в этом подчинение высшему управлению и зарабатывая награду в этом мире и в будущем мире, не нуждаются они в Творце, чтобы дал им силу соблюдать Тору и заповеди. Ибо в мере их веры в награду и наказание, тело позволяет им соблюдать все заповеди каждому в соответствии с его уровнем. В то же время, те люди, которые хотят работать на отдачу, выполнять святую работу без какого бы ни было вознаграждения, хотят выполнять Тору и заповеди ввиду величия Творца и почтут за большую честь, если им дадут служить Творцу. Как сказано, взор трепет перед Ним. Вот главное. Человек да будет бояться Господина своего, ибо он правитель, главная и первопричина. И в толковании Сулам объясняется, что есть три вида трепета перед Творцом. Первое – страх наказаний в этом мире. Второе – дополнительно к этому есть еще и страх наказаний в аду. И оба этих вида страха не являются настоящим трепетом, потому что этот страх вызван не тем, что так заповедовал Творец, а собственной пользой. И мы видим, что корень тут в собственной пользе, а трепет производстве следствия и проистекает из любви к самому себе. А главный вид трепета, когда боится Творца, потому что он великий, управляет всем. Таким образом, величие Творца – причина, обязывающая человека исполнять Тору и заповеди. И тогда это определяется как единственное желание все отдать Творцу, доставить удовольствие своему Создателю, а не собственной пользе. И тут начинается изгнание, галут. То есть человеку не дают направить свое намерение так, чтобы работа его была не ради награды, потому что это противно его природе. И хоть человек может заставить себя работать вопреки согласию тела, так же, как человек может заниматься самоистязаниями, хотя это и против природы, но это относится к действиям. То есть, в поступках, противных желаниям тела, человек способен идти выше разума, что называется, против желаний тела. Однако он не может пойти против своих чувств и разума и сказать, что он чувствует иначе, чем он чувствует. К примеру, если человек чувствует, что ему холодно или жарко, он не может сказать, что его ощущения не соответствуют истине, и заставить себя чувствовать иначе, чем он сейчас чувствует. И понимает иначе, чем его разум обязывает. Таким образом, у него есть единственный совет. Только тогда, когда человек хочет выполнять Тору и заповеди, потому что он хочет работать на отдачу Творцу, природа его тела такова, что не позволит ему совершить ни одного движения, если не увидит от этого какой-нибудь отдачи. И, естественно, у него нет ни малейшей возможности работать ради Творца, а не ради собственной пользы. И тут начинается изгнание, то есть страдание того, что сколько он не работает, он не видит ни малейшего духовного продвижения. Например, если человек 20 лет занимался Торой и заповедями, то с одной стороны можно сказать, что он скопил состояние от этих 20-летних занятий. Но с другой стороны он может сказать, что уже 20 лет исполняет Тору и заповеди, и еще не достиг способности работать на отдачу, а напротив, все его мысли и деяния основаны на собственной пользе. Таким образом, вся страдание и вся боль, которые испытывает человек, происходит от того, что он не в состоянии работать на Творца. Он хочет работать на отдачу, но тело, которое порабощено клипот, нечистыми силами, не дает ему настроить себя на это намерение. И тогда он взывает к Творцу, чтобы помог ему. Ибо видит он, что находится во власти изгнания среди нечистых сил, что они властвуют над ним, и не видит возможности выйти из-под их власти. И тогда молитва его называется истинной, потому что не в силах человек выйти из этого изгнания без посторонней помощи. Но, как известно, об этом написано, что он выводит Творца своей милостью, поскольку его милость вовек. И только Творец может вывести Израиль из этого изгнания. Но, как известно, нет света без кли, то есть наполнения без ощущения недостатка, которое является тем самым сосудом, тем самым кли, в который получают наполнение. Поэтому до того, как вошел человек в изгнание, пока он не увидел, что сам не может выйти из этого изгнания, нельзя сказать, что его вызволяют. Потому что хоть и просит вызволить из состояния, в котором он находится, но это еще не настоящая молитва. Ибо как он может знать, что не может выбраться самостоятельно? И только тогда, когда он почувствует изгнание, он взмолится из глубины сердца. Потому что для того, чтобы поднялась молитва его из глубины сердца, должны быть соблюдены два условия. Первое. Работа его должна быть против природы. То есть он должен желать, чтобы все его поступки были на отдачу. Желать вырваться из своего эгоизма. Тогда можно сказать, что он ощущает свое несовершенство. Второе. Он должен пытаться самостоятельно вырваться из любви к самому себе, приложить к этому усилия и убедиться, что он не может сдвинуться из своего состояния, даже на волосок. Вот тут-то у него и появляется потребность Творца, чтобы он помог ему. И тогда молитва его истинна, ибо видит он, что сам ничего не может поделать. И теперь, когда он взывает о помощи к Творцу, он знает, что это происходит от работы, как сказано, и застонали сыны Израиля от работы, то есть от того, что тяжело работали, так как хотели достичь уровня, когда они смогут отдавать Творцу, но увидели, что не в состоянии выйти из своей природы. Тогда лишь взмолились из глубины сердца. Таким образом, становится понятным сказанное, «И вознесся вопль от работы их к Творцу». То есть, самые большие страдания, все их стенания были только от работы, а не от каких-либо других причин. И возопили, что не в состоянии сами выйти из-под власти любви к самому себе и работать ради Творца. И это было их изгнание, причинявшее страдания, во власти которых они себя ощущали. Из этого видно, что в египетском изгнании они заработали келим, то есть желание, чтобы Творец помог им выйти из изгнания. Только когда человек видит, что нет у него никакой истинной возможности спастись, а лишь Творец может помочь ему, это и называется истинной молитвой.
Рабаш здесь дает нам несколько очень важных точек на нашем пути. Прежде всего, что необходимо достичь истинной молитвы. Истинная молитва — это молитва о том, чего мне в самом деле недостает. Молитва должна быть принята наверху, то есть желание высшего и желание нижнего должны быть тем же желанием. Желание отдавать со стороны высшего и желание просить со стороны нижнего. В чем они равны? В том, что человек должен прийти к потребности того, что недостает ему на самом деле только отдачи, и недостает ему знания о том, что только Творец может дать ему это раскрытие, то есть свойство отдачи, возможность отдачи, все эти условия. Одним словом, чтобы Творец раскрыл ему желание отдавать и раскрыл перед ним возможности отдавать. От кого? Как? Каким образом? Вся эта система связи называется Торой. Свет, который приходит, возможности. Но до этого человек должен работать. Прежде всего, проверить, чего он желает, какие желания находятся в нем, насколько все они ради самого себя, на то, чтобы обслужить себя. Затем, благодаря тому, что он включается в правильное окружение, если он получает приоритеты от них, он начинает меняться и начинает слышать, что духовное заключается полностью в том, когда он направляет все не на себя, а на благо ближнему. И это знание дается ему очень, очень трудно, с большой трудностью и медленно, пока он начинает слышать, пока начинает воспринимать, пока это начинает на самом деле ощущать в своем желании, занимает много времени. Поскольку от знания и до реализации длинный путь, поскольку должен приложить усилия, несмотря на то, что находится в желании получать своих истинных свойствах, он должен произвести противоположные действия по отдаче, объединению, конечно же, искусственные, потому что этого нет желания, и называется высшее знание. И с помощью какого топлива, то есть за какую награду он работает, он не может работать из-за того, чтобы было хорошо другим. Ради этого он не может пошевелить пальцем, его с природы не способна на это. И у него нету энергии от отдачи. И он не может получить энергию от того, что наполняет ближнего, как наполняет себя. Пока что он это так не чувствует, и поэтому ближний для него словно не существует. Наполнить ближнего — это совершенно противоположно цели человека. Поэтому он производит буквально механические действия, как будто он отдает ближнему, как будто объединяется с другими. Но, конечно же, находится в цели достичь блага для себя. Но все-таки, поскольку он знает все больше и больше, что таков путь, сначала усилие, а затем находка, что прежде всего должен подействовать свет, изменить что-то у него внутри, в этих решимот, в душе его. И тогда постепенно он начинает чувствовать важность Творца, важность группы. Это то, что пробуждается и выстраивается в человеке на протяжении долгих лет. И таким образом он продвигается. То есть постепенно он начинает видеть важность отдачи ради собственной выгоды, а затем важность в отдаче, когда она сама по себе она сама по себе важна. Сначала начинает ценить отдачу один раз во имя отдачи. Иногда ценит отдачу во имя собственной выгоды, что есть у меня что-то, процесс, продвижение к цели, что-то. Иногда он вообще не думает об этом, а только о получении, и тогда, чем он вообще занимается, критикует весь свой путь. И так он во всевозможных состояниях продвигается вперед. И это продвижение должно достичь истинной молитвы. Надо только сказать так, что все составляющие, все необходимое для истинной молитвы он получает от окружения. В самом человеке нет ничего. Для того, чтобы достичь того состояния, в котором все параметры относились бы к духовному постижению, ему необходим учитель, который должен сопровождать его все время. Ему необходима группа для того, чтобы реализовать вместе с ними этот процесс. Ему необходимы книги для того, чтобы от них получить свет, возвращающий к источнику. Три эти составляющие совершенно не относятся к желанию получать, к его материальной жизни. Если он выстраивает их таким образом, что с помощью них он должен достичь важности духовного, самого по себе, когда это уже воздействие со стороны света, это не находится в нашей природе. Как такое может быть? Что значит важность сама по себе? Как я могу ценить то, что не несет мне никакой пользы, а должен я только вкладывать все время в это, и должен быть еще доволен тем, что я вкладываю в это. Но свет, который светит, постепенно приносит нам эту возможность. Когда мы начинаем ценить важность с духовным, то есть связь с Творцом, важность духовного, связь с Творцом, таким образом, что мы уже начинаем относиться к этому, и тогда человек достигает истинной потребности. Истинной называется, когда и по силе она большая, но истинная потребность еще и потому, что Творец принимает это его желание. И тогда происходит контакт между ними, то, что называется панимба, паним, лицом к лицу, то есть по желанию Творца и по желанию творения, и тогда человек поднимается над своим эгоизмом, и это называется, что раскрывается ему Творец, и он уже входит в работу ради отдачи. И весь этот процесс делится в основном на две части. Часть подготовки к истинной молитве, и в тот момент, когда достигаем истинной молитвы, и далее мы уже с этой молитвой продвигаемся дальше. И до этого все продвигается тоже с помощью молитвы. То есть более все с помощью все более продвинутой потребности. Но после постижения истинной потребности уже тогда начинается постижение Творца.
Общий вопрос от товарища из Хулона и из Нахшона. Как знать, что человек дает истинную молитву? Что такое вообще истинная молитва?
Насколько он близок к истинной молитве? В соответствии с хисароном, потребностью, когда он желает только получить возможность отдавать, погрузиться во всех, в других, в Творца, погрузиться не то, чтобы он находился там, но его вообще там нет. То есть, когда нет у него со своей стороны вообще ничего для себя, но только для того, чтобы выполнить желание ближнего и Творца. Это как Гальгаль Тайная Мебина, желающая только отдачи и проверяющая только, чего всем не достает. И это... является самым важным. Да.
Юсеф из Иерусалимской группы спрашивает, каковы признаки того, что человек пришел к полному отчаянию в своих силах?
Каковы признаки того, что человек приходит к истинному отчаянию в своих силах? Не просто так, к отчаянию. Истинное отчаяние это когда есть у него ясное решение, что ничего не поможет ему, кроме самого Творца. То есть есть здесь ноль со своей стороны и 100% со стороны Высшего. Это является истинным отчаянием. Просто отчаяние, когда он просто так еще отчаялся, еще не достигнув, нет никого, кроме него. Нет никого, кроме него, мы всегда говорим по отношению к получающим. И что бы я ни сказал, там всегда нахожусь я и то понятие, которое я постигаю. И когда я говорю «нет никого, кроме него», это с моей стороны, что я таким образом отношусь к реальности, что вся действительность является одной силой. И сейчас я, когда говорю, говорю тоже вследствие этой единой действующей силы. То есть, когда я говорю, что я отчаялся, это или истинное желание, истинная молитва должна включать эти два понятия «я» и «высший».
Илам из Хайфы спрашивает, каким образом можно справиться с отяжелением в материальных желаниях, желанием к еде и там, к деньгам, и как включение в группу может в этом помочь?
Это правильно. Чем дальше продвигается человек, есть у него все больше материальные желания, которые усиливаются постоянно, и он думает, что они ему мешают. Это очень зависит от того, это трудно объяснить. Насколько это мешает или нет, насколько он ограничивает себя или нет. Вопрос здесь, ради чего он пользуется ими, может быть так. Я не думаю, что в любой детали реальности мы в конечном счете после исправления должны пользоваться, чтобы все это было ради отдачи. Это называется духовным. Это значит, что нет различия между духовным и материальным. Все желания ради получения — это материальное, те же желания ради отдачи — это духовные. Вопрос только в том, и не важно, какие желания, не важно, на каком уровне, вопрос, пользуется ли ими человек на самом деле, когда он обманывает себя, не обманывает. Есть здесь глубокий анализ, во имя чего? Во имя чего он работает? Да.
Хулонская группа спрашивает, есть очень много таких моментов, когда есть ощущение, что Творец помогает нам. Это иллюзия? Потом они будут знать. Можно сказать, с одной стороны, что у нас нет вообще ни одного момента, когда Творец нам не помогает. Если человек так думает, так он так чувствует, так происходит. Но необходимо понимать, что все происходит только с его помощью, только с помощью силы, которая из него исходит.
Орен из Нетании спрашивает, как прийти к пониманию того, что ничего не поможет, кроме Творца? Нет, извиняюсь, он спрашивает так. Как прийти к понятию, что ничто не поможет, кроме Творца? Ведь нужно почувствовать Творца, и как можно его почувствовать до того, как мы достигли истинной потребности?
И как достичь истинного желания, если он не чувствует Творца? Поэтому дана нам особая ступень, которая называется этим миром, самая низкая, механическая, где мы можем делать действия, которые не относятся к духовному. И тогда, с помощью этих действий, которые не относятся к духовному, которые я просто делаю. С помощью этого я притягиваю свечение. И оно исправляет меня, выстраивает меня, создает во мне желание, намерение. И я, собственно, не действую именно в этом направлении, на этом уровне. Я не нахожусь в связи со светом. Это окружающий свет. Я вызываю его таким образом, с помощью альтернативного подхода, не прямого к нему. И тогда он приводит в действие во мне различные свойства. И обустраивает таким образом, что я вдруг начинаю хотеть. Каким образом, я не знаю. Так.
Ученик из Соединенных Штатов спрашивает, сейчас, когда мы создаем единую мировую группу, меняется ли, по сути, наша работа в группе?
Нам необходимо дать себе точный отчет, ясный и очень серьезный. Нам необходимо выучить из общего управления, из общего контроля человека над миром, насколько мир нуждается в исправлении. И насколько мы пока что далеки от его реализации, от соучастия в нем, чтобы быть переходом к исправлению. И это должно пробудить нас и очень серьезным образом, категоричным, поставить перед вопросом, кто мы. Запрещено нам делать расчет только с самими собой. Потому что мы сами по себе можем еще ждать. Но расчет, я бы сказал, очень серьезный и даже пробуждающий трепет. Как Бааль ха-Сулам пишет, о катастрофе и всяких таких вещах, что если народ Израиля не выполнит необходимые условия, то этим он вызывает возвышение внешнего над внутренним, и тогда он действительно приходит к большой беде, что тот самый губитель, которого он сам вызвал, начинает властвовать над миром. Поэтому нам необходимо отнестись с очень большой серьезностью каждому по отношению к группе, каждой группе по отношению ко всем группам, по отношению к общей мировой группе и всей мировой группы к миру. Очень серьезным образом. Мы находимся действительно в состоянии в таком году, который является очень сильно определяющим весь дальнейший исторический процесс. Пойдет ли он путем Торы или путем страданий? Да.
Мы знаем, что есть много игры в работе. Если место в работе для игры, когда есть истинная молитва,
все время, пока человек пытается продвигаться, он продвигается только с помощью истинной молитвы. С помощью молитвы. Истинной, неистинной, но только с помощью этого, только с помощью раскрытия недостатка. То есть, если ты хочешь подсчитать, сколько и в какой форме ты находишься в продвижении, тебе необходимо подсчитать те самые моменты, в которых ты раскрываешь ощущение недостатка, насколько он исходит из глубины сердца по отношению к Творцу, потому что это желание приводит в действие свет, возвращающий к источнику. А от тебя зависит только то, что называется подъемом ман. Тогда, в соответствии с этим, подсчитай, сколько вчера ты увидел, что ты находишься в поднятии ман, в раскрытии желания по отношению к Творцу, по отношению к тому, чтобы прийти к какому-то продвижению, к отдаче, ближнему, группе, объединению. Объединение в человечестве, всем, так или иначе, неважно, в чем-то, неважно в чем. Но было или не было? Если не было, то тогда вчерашнего дня вообще не было. Вчерашнего дня не было. Ты стер его из своей истории. Все? Понятно? Да, Дани.
У меня есть памятка в мобильнике, чтобы помнить об этом. Это истина или это фальшиво?
А, так вы делаете?
Да, это механически.
И что это за напоминалка?
Каждые полчаса написано у меня, чтобы сердца товарищей заботились о цели. Это истина или это просто уже что-то такое? На самом деле прилагаю усилия в этом.
Неважно, это тоже хорошо, тоже хорошо. Любая вещь, которую человек делает, даже совершенно механическая, это тоже хорошо. Все это работает, все действует. И у этого тоже есть, этому тоже есть место. Да, но необходимо действительно понять, что истинное желание является тем, что приводит в действие в систему. Это ман, который принимается в Малхут, и она приводит в действие зонда Ацилут, Абаваим и так далее. Это истинная молитва. Амикам.
Как раз ощущение того, что я могу что-то сделать собственными силами. Мы видим, что это самое большое препятствие, которое стоит перед молитвой из глубины сердца. И это потому, что система совершенна. Я представляю себе, что механизм, который создал Творец, совершенный именно с этой точки зрения, что он думает, что он может что-то сделать, что у него есть какие-то возможности, поскольку если бы не было такой возможности, не было бы лучшей реальности.
Я не знаю, о каком механизме, о какой машине ты говоришь. Где ты видишь? Какой механизм ты видишь?
Ну, нажимают на кнопку мороженое, я начинаю желать мороженого, мороженое получает жироны. Мороженое. Нажимают на другую кнопку.
То есть пробуждают желание.
Да.
Какому-то определенному наполнению. И тогда ты желаешь его получить, это наполнение.
Как раз этот механизм, когда я пробуждаюсь...
Да. Разумеется, Творец является первичным, он пробуждает.
Вопрос здесь в том, как не нейтрализовать эту возможность.
Но а почему меня должно волновать то, что он меня пробуждает?
Потому что он это делает.
Ты сам, что значит ты сам?
Да. Что значит сам?
В чем ты можешь быть первым? Покажи мне такое состояние, когда ты проделываешь действие с нуля, первым, без решимот, без желаний. Откуда это придет? С чего это начинается?
Я могу...
Ты начинаешь строить здание, у которого нет ни материи, ни замысла, ничего нет. Откуда ты возьмешь все это?
Давайте начнем с более предварительного этапа немного.
А, предварительного, то есть с какого-то места, с которого ты начинаешь думать, что вот с этого момента и дальше я.
Ну, скажем, мысли, например.
А, ну ладно. Ну, скажем, с какого-то места тебе хочется что-то сделать, и тебе кажется, что это ты. Ну, ты реализуешь. Что дальше?
Дальше я... Создаю что-то внешнее от себя, от Творца. Я создаю в нем какую-то необходимость пробудиться по отношению ко мне. В точности наоборот, чем это происходит.
Как ты можешь это сделать?
Ну, я не знаю, как это я сделаю. Я иду с книгой или смотрю фильм, или если у меня мысль в голове, я пробуждаю в нем что-то.
Потому что у ребенка есть общее желание к чему-то, а ты только обращаешься к тому самому общему желанию и формируешь из него какое-то специфическое желание, особое, то, которое ты хочешь. Да, я могу прийти к нему, дать ему что-то понюхать, скажем, какой-то стейк, и он захочет стейк, мой товарищ. И так я пробудил его. То есть, дал ему с помощью чего-то такого косвенного, пробудил такое желание. Желание находится в нем, мы не строим желание. Мы не творец. Мы не в состоянии сотворить его. Но пробудить желание мы можем. Да. Теперь вопрос иной. Но во мне нет желания отдавать. Нет, не садись, ответь. Во мне нет желания отдавать. Что мне делать?
Я могу достичь этой точки на самом деле,
что которая есть хиссарон. Каким образом ты дойдешь до этой точки? Как ты можешь приблизиться даже на 1 миллиметр к ней? Из своего желания насладиться, каким образом ты можешь проделать какой-то шажок к желанию отдавать?
А как и в медицине 7 лет проходит?
Потому что мне выгодно.
Потому что это именно по этому желанию.
Откуда это? Ты видишь, что тебе выгодно отдавать? У тебя в килим нет ощущения, что ты будешь наслаждаться этим?
Но я собираюсь изучать медицину. Я знаю, что я должен пройти весь период учебы.
Неважно период. Я в конце концов должен светить свет.
И я знаю, что это мне светит.
Да, ты видишь это в окружении, ты смотришь на врачей. Что ты, глупец? Делаешь какие-то вещи, в которых нет никакой логики? Ты не проделываешь расчета, когда идешь там учиться? О чем ты говоришь?
Смотрите, я смотрю сегодня на врачей, я говорю себе...
Я в такой форме не хочу говорить. Если ты не говоришь логическим образом, то жалко времени.
Хорошо, но я знаю, что есть место, я знаю, что желание строится на длительный период.
Неважно, длительный период или короткий. Я готов всю жизнь потратить на то, что мне потом поставят памятник из золота. И вся жизнь меня не волнует, только в конце, когда меня уже не будет, у меня будет красивый, мне поставят красивый памятник. И неважно, близко это или далеко. Но я вижу, что это наслаждение. В моих эгоистических келим я чувствую, что мне это выгодно. Что такое 7 лет? Ничего.
Тогда, по сути дела, это ощущение, что мне это стоит делать, это моя связь с Творцом, не само наслаждение.
Нет, у тебя нет такой связи с Творцом. Нет связи.
Так где совпадение по свойствам, где я сливаюсь с Ним?
Не знаю, но поищи, и ты увидишь, что ты не находишься с Ним ни в какой связи. Как это может быть?
Что значит, я все время пишу Ему? Я пишу Ему письма.
А ты пишешь? Ну, пиши Ему, там можешь положить туда записку в стену. Что хочешь, неважно. Ты знаешь, как можно даже подумать или вообще сделать какое-то движение в его сторону. Ведь все требует энергии. С чего вдруг у тебя будет, как Бааль Шалам говорит, мотив пауэр? У тебя нет к этому мотивации. Как это сказать? Нет ощущения выгодности, движущей силы.
В этой статье он говорит о страданиях и говорит о наслаждении, но главным образом о страданиях.
Ты хочешь это сделать напрямую?
Это то, что я спрашиваю.
Ты видишь, что весь мир, включая тебя, все крутятся вокруг страданий и наслаждений и хотят найти их в желании насладиться. И это ведь это материал творения. И не могут там найти ничего. Есть такое красивое слово на идиш, называется брох. Брох — это западня, беда. Такая ловушка, в которую падают. И нечего делать. Нечего делать. Нет решения. Ни у тебя, ни у всего мира, ни у кого нет решения.
Так что же мы здесь можем сделать?
А, здесь я не знаю, и кто мы, и тоже не знаю. Мы делаем, ты нет.
Так я что, единственный, который не делает?
Скажем так. Я только хочу спросить с той самой точки зрения. Каким образом я в какой-то форме могу обратиться к Творцу? Скажи мне, если я весь желание получить наслаждение, и к чему бы я ни обращался, в конечном счете я обращаюсь к желанию получить наслаждение, только как наполнить его. Как я с этим могу обратиться к Творцу? Это будет не к Творцу.
Если есть во мне это желание, если во мне есть эта потребность...
Получить.
И я знаю, что это то, что создал Творец. Я могу преобразовать это. Любое мое желание — это его ведь желание, и наоборот.
Так ты превращаешь желание получить насладиться во что?
Желание отдавать.
Отдавать? С помощью чего?
Да, потому что он желает, чтобы я достиг этого места. И если бы он желал, чтобы я был мышью, я бы был мышью.
Я никогда этого в мире не видел. Я никогда такого чуда в мире не видел.
Нет, это я получил здесь не того, чтобы принес
что
от
значит,
дома.
Что значит от него получил?
Я слышал это здесь.
Тогда я возвращаюсь. Я ошибся. Никогда не может быть такого в действительности, чтобы ты смог преобразовать свое желание получать, желание отдавать. Или в намерении ради отдачи. Ты не в состоянии это сделать.
Это возвращает меня к вопросу.
К какому вопросу?
Что именно это является скрытием. Это деяние его рук, как он создает во мне ощущение, что я могу сделать что-то, но если это он сделал не из какого-то совершенства.
А, сейчас ты говоришь о чем-то другом. Почему Творец путает нас таким образом, что мы в состоянии, подумать, что мы сами можем прийти к отдаче?
В этом именно и вопрос.
Это совершенно иной вопрос. Ты не занимался никогда исследованиями, научными исследованиями. У тебя нет дидактики. Нет у тебя ясного такого разделения. Ты начинаешь путаться в своих вопросах. Это нечто иное. Это совершенно иной вопрос. Почему Творец сделал так, что мы думаем, что можем изменить сами себя? Да?
Это в конечном счете вопрос, да.
Хорошо. Не в конце концов, это с самого начала, потому что в этом вопросе находится весь мир. Это беда всего мира, который пока что ищет, каким образом можно изменить что-то здесь. Я скажу тебе, почему. Для того, чтобы в конечном счете пришли к разбиению, что не в состоянии сделать ничего самостоятельно. Очень просто. То есть, у тебя есть знание в голове и есть желание в теле, в сердце, что ты в состоянии прийти к цели. Неважно, какой цели, что ты в состоянии. Пока ты не придешь к полному, тотальному разбиению, не будешь ничего в состоянии сделать. И эта горечь, она должна быть. И это еще не конечная горечь. Это еще не возопили сыны Израиля от работы. Но это уже ясное решение, что человек ощущает только желание насладиться и в разуме, и в чувствах. И в мох, и в либо. И поэтому у него нету такого прибора, с помощью которого он мог бы изменить свое желание насладиться. Он просто находится в нем и все. И для того, чтобы что-то с ним сделать, тебе необходима добавочная сила. И ее нет у тебя. Теперь, каким образом можно обратиться к этой добавочной силе? Для чего? Что делать? Для того, чтобы выйти из желания насладиться? Что для этого делать? Избавиться от него? Если у тебя есть такое горе, что ты хочешь избавиться от желания насладиться, просто... И это не в твоих силах, потому что в своих силах ты находишься в полном отчаянии. Тогда ты начинаешь искать, что же делать, кричишь «Спасите!» Но этого недостаточно. Этого недостаточно. Что ты хочешь сделать со своим желанием насладиться? Только убежать от бед? Этого недостаточно. Тебе необходимо прийти к состоянию, когда ты захочешь отдавать. А откуда ты это возьмешь? Говорят тебе, из общего кризиса тебя приводят к пониманию, что ты обязан быть связан добрыми желаниями со всеми. Или в группе, что ты должен понять, что ты должен быть связан хорошим образом со всеми. Это одно и то же. Это только маленький масштаб и больший масштаб. Одно на духовном уровне больше, а другое на материальном. Но, в принципе, это те же самые процессы. Поэтому, прежде чем ты включишься в общество, в окружении, с помощью окружения, без этого ты не относишься ко второй силе. У тебя нет доступа ко второй силе, без которой ты ничего не в состоянии изменить. Поэтому окружение является фактором твоего изменения. Все. И если ты не относишься к ней, то ты находишься внутри своей раковины, внутри вот этой вот клипы. Как
куколка, кокон.
Как червячок внутри хрена. Червячок внутри хрена. Все. И ты ничего не знаешь, кроме этого. Поэтому внутри хрена, внутри вот этой жизни, горькой, дают тебе окружение. Если ты организуешь ее, ты должен организовать его. Группа, ты не знаешь, что это такое. Все зависит от того, как ты смотришь на это, как Раби Йоси бен Кисма. Если ты смотришь на них правильным образом, то ты уже начинаешь строить себе трамплин, что-то, что относится к отдаче по отношению к тебе. И тогда в этой взаимной работе с окружением ты уже можешь каким-то образом продвигаться. Но когда ты говоришь, что я сейчас меняю себя... А, ты такой герой, да? Это как обезьянка в человеке. Ты всегда показываешь нам, что ты умный. С помощью какого ума ты говоришь, что ты можешь себя изменить? Когда в человеке нет ничего от отдачи, откуда он возьмет это? Наоборот, вся та отдача, которая была в его корне, у него это превратилось в намерение ради получения, то есть отдача ради получения. Чтобы превратить это намерение ради получения в намерение ради отдачи, ты не в состоянии. Наоборот, ты все больше усиливаешь это намерение ради получения. Да?
Но если человек... такой механизм, действующий в свою пользу, это успешно. Когда я все делаю что-то своими силами, и в конечном счете, в конце этого процесса происходит что-то, я получил свою награду. Если бы я видел, что есть такой путь...
Я не понимаю. Ты проделал много действий, получил плату. Ну, хорошо. Так весь мир действует. Но ты проделывал действия по получающей или дающей, неважно, и получил плату в желании насладиться. Ну, это хорошо. Заработал. Что дальше?
Хорошо, я говорю, что если это привело меня к этому состоянию, когда я вижу, что собственными силами я не могу достичь чего-то, я должен в конечном счете разбить к этому и пройти систему разбиения, я уже прихожу к заключению, кто стоит за этим.
Нет, тебе не поможет. Это то, что Бар-Силам говорит. Где написано? Ну, в этом письме об отчаянии в своих силах. Пока ты сам не приходишь к разбиению, можешь ли ты к чему-то перейти без разбиения сердца? О чем ты вообще говоришь? Поэтому ты так остаешься. У тебя все в теории, как будто. Ты можешь сейчас сказать, что все, я уверен, что я не могу помочь себе? А в следующий момент ты продолжаешь. Ну, что это? Невозможно. Поэтому необходимо проделывать действия. Усиливаться в группе, в распространении, в конгрессах, во всем, что только можно. С окружением. И тогда ты приходишь к разбиению. Значит, ты не приходишь к разбиению. Ты дойдешь до ступени, до неживой ступени, как весь мир. Ну? Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока. Книга Зоар.